тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда к телу», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, не только снаружи, но и внутри. Сегодня меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой.
Привет. Привет, привет. Ты не понимаешь, что ты смеешься, у нас такая тема сегодня серьезная, ты ржешь.
А, ну нет, я к тому, что... что мы будем говорить сегодня не про ожирение бочков, а про ожирение сердца. О чем, в общем-то, мало кто задумывается, что наше сердце тоже может быть, оказывается, жирненьким.
Ну, мы с тобой, между прочим, уже об этом говорили. Нас как-то у экспертов
это проскальзывало. Мы об этом упоминали, да. Упоминали, а сейчас поговорим о целенаправленной.
У нас сегодня прям какой надо эксперт.
Да, в этом нам поможет Оксана Декур, терапевт-кардиолог, кандидат медицинских наук. Оксана, приветствую.
Здрасте, Оксана.
Доброе утро, рада сегодня быть с вами.
А вот я хочу сразу узнать, что первично, где курица, где яйцо? Люди начинают страдать ожирением, потому что сердечно-сосудистая система и сердце не справляются с какими-то процессами. Или сердце страдает от того, что люди злоупотребляют, или происходят какие-то гормональные, может быть, сбои, когда ожирение вызвано какими-то другими патологиями. То есть что первично?
Ну, если говорить о подавляющем большинстве случаев ожирения, то, конечно, первично избыточное потребление энергетических субстратов. Потому что чудес не бывает.
У нас, конечно, прокачанная аудитория, но давайте вот мы расскажем. Потребление чего?
Хорошо.
Вы просто много кушаете.
Илья, совершенно верно. Никаких чудес не бывает. Действительно, наш вес складывается из тех энергетических субстратов, что поступают в наш организм, и то, как мы их расходуем. Если есть баланс между поступлением и расходом, мы сохраняем нормальную массу тела. Если есть где-то дисбаланс, чуть меньше расходуем, чуть больше потребляем, соответственно, это все откладывается в виде жировой ткани.
Что же такое ожирение сердца? Это метафора такая или это прям буквально?
Нет, в некоторых случаях жир откладывается перикардиально, вокруг, соответственно, миокарда. Его даже можно увидеть при различных методах исследований. Например, ультразвуком можно увидеть, как жировая ткань откладывается в перикарде. Это околосердечная сумка. Поэтому, в принципе, этот термин, он имеет право на существование. Вот. Но, конечно, не это обуславливает, не сам вот этот слой перикардиального жира обуславливает все те негативные эффекты, которые развиваются у больных с ожирением со стороны сердечно-сосудистой системы. Конечно, смысл не совсем в этом.
А в чем же? Расскажите нам подробно.
Дело в том, что, во-первых, жировая ткань, она очень обильно васкуляризирована, то есть в ней большое количество сосудов, большое количество сосудистой сети. И, естественно, для того, чтобы кровоснабдить, для того, чтобы напитать всю вот эту жировую ткань, сердцу нужно работать быстрее, эффективнее и больше прокачивать кровь. А кроме того, ожирение всегда ведет к активации симпатической нервной системы. Симпатическая нервная система – это, собственно, те эмоциональные, те нервные эффекты, которые связаны со стрессом в первую очередь. То есть, по сути, у пациента с ожирением они постоянно живут в состоянии хронического биологического стресса. То есть, у них повышенный...
То есть, даже если все спокойно, да, это не потому, что они переживают своего лишнего вес или из-за того, что плохо двигаются, а просто они по-другому, они как-то гипертрофированно реагируют на те вещи, которые человека стройного, может быть, так и не тронут. Да?
Да, да, у них постоянно активна симпатическая нервная система, за счет этого у них больше частота сердечных сокращений в покое, у них может повышаться артериальное давление и так далее, и так далее.
То есть то, что крупные люди, например, так реагируют на погоду и вообще на перепады давления, это тоже вот обусловлено тем, что у них... Ну что там, кровь по организму так...
Нужно быстрее, да, быстрее прокачивать кровь по организму, чтобы кровоснабдить большее количество тканей. В данном случае жировая ткань, которая, по сути, нам особо не нужна, но, тем не менее, сердце все равно вынуждено ее питать.
Слушайте, какое простое, ясное объяснение. Почему-то никогда об этом не думала. Действительно, да, ведь жировая ткань такая же ткань, да, и, значит, организм должен затрачивать кучу ресурсов, в том числе и прокачивая кровь через жир, человека.
Угу. Да? Через жир.
Отнимая эту энергию, этот потенциал от мозга, да, от мышц, то есть от тех частей нашего тела, которые нам...
Которые более важны.
Более
да,
важны.
Да.
Слушай, ну сейчас это вот отступление в сторону, но вот честно скажу, вот одним из звоночков, который вот для меня стал, ну вот чтобы начать работать со своим весом, это когда я пришел на очередное обследование и пытался сдать кровь из вены, и у меня... медсестра, она реально минуту не могла вот через мою жировую ткань, когда вот у меня был там вес 150 килограммов и выше, вот найти эту вену, чтобы...
Она, знаешь... наверное, была еще такая симпатичная, молодая?
Не помню, если честно, нет. По-моему, она, ну, такая... Ну да, молодая.
Короче, тебе было
очень... не до этого.
Очень неудобняк тебе был.
Да. Да. Угу. Ну, то есть я к тому, что действительно вот эта как бы жировая ткань, она нас покрывает настолько, что даже потом вот не удается дотянуться до каких-то вот этих базовых сосудов и вен.
Ну, смотрите, получается замкнутый круг, да, вот для человека, который уже достиг там каких-то вот этих вот сомнительных достижений со своим весом, получается замкнутый круг, потому что сердце так уже перегружено, сердечно-сосудистая система находится в невероятном стрессе и напряжении, а нужно худеть. А мы уже знаем, что для того, чтобы худеть, нужно сжигать больше калорий, чем ты потребляешь, то есть двигаться неизбежно нужно.
Да, как не посадить сердце как в этих вообще? Условиях?
Да, как не посадить сердце окончательно?
Да, совершенно верно. Мы вначале говорили, что наш вес – это баланс между энергией, которую мы употребляем, и которую мы расходуем. Но, собственно, многие диетологи и специалисты, которые занимаются снижением веса, они вам скажут, что у пациентов с ожирением и вот с таким постоянным стрессом, в котором находится его сердечно-сосудистая система, конечно, первично нужно сделать свой рацион изокалорийным. То есть первично не увеличить физическую активность, а первично снизить потребление избыточных калорий. Причем это не диета, я подчеркиваю, это не какие-то особые рационы питания, это просто изокалорийный рацион. То есть постараться потреблять калорий примерно столько же, сколько ты тратишь. То есть для среднестатистического взрослого человека это не более там, 1500-1800, но максимум 2000 калорий в сутки. Вот. И за счет просто того, что рацион становится изокалорийным, то есть снижается потребление калорий, в течение какого-то времени происходит снижение массы тела. И именно из-за этого достигается вот такой срок порядка полугода, и за счет этого вес снижается на 5-10%, то есть так, как это рекомендуют эндокринологи и специалисты по снижению веса. Поэтому первично все-таки нужно снизить потребление калорий.
Правда тела. Правда тела.
Тело. Вот у меня такой еще вопрос. Мне приходилось слышать, что наше сердце – это, скажем так, механизм с ограниченным ресурсом, там, ограниченным чуть ли не там, числом как бы, повторений и ударов. И, соответственно, с одной стороны, если мы занимаемся спортом, то мы раньше этот ресурс можем израсходовать, с одной стороны. С другой стороны, просто я знаю многих людей, которые пытаются худеть, вытесняя жир мышечной массой и раскачиваясь. Да? То есть он был как бы крупный с жиром, а становится крупный с мышцами. Но...
Да, мужская история.
Да, мужская история. Но при этом якобы для сердца все равно таскает он на себе там 110 килограммов жира или 110 килограммов мышц.
Вопрос.
Это все равно его изнашивает примерно одинаково.
Ну, по поводу ресурсов, то, что они ограничены, конечно, это миф. И долгое время действительно такой миф очень плотно вошел в сознание обывателя о том, что чем ниже частота сердечных сокращений в покое, тем больше человек проживет из-за того, что якобы сердце не изнашивается медленнее. Но на самом деле это действительно миф. Это не соответствует действительности, потому что норма частоты сердечных сокращений в покое – это от 60 до 100, и неважно, она может быть там 65, а может быть 85. Никакого влияния на продолжительность жизни это глобально не оказывает. Поэтому не нужно пытаться искусственно уредить частоту сердечных сокращений, думая о том, что это как-то сможет увеличить продолжительность жизни. Нет, это не так. А теперь по поводу того, что многие люди пытаются похудеть, замещая жировую ткань мышечной, перекачиваясь. Опять же, мне проще говорить с позиции кардиолога, с позиции того, как реагирует сердце на вообще на физические нагрузки и на какие-то состояния, которые приводят к активации его работы. Дело в том, что наше сердце – это тоже мышечный орган. И во время своей работы его тоже нужно питать кровью. И у нас есть сеть коронарных артерий сердца, которые питают сердце кислородом во время физической нагрузки. И дело в том, что при физических нагрузках, если это физиологические физические нагрузки, то есть дозированные, умеренной интенсивности и так далее, то увеличение мышечных волокон сердца, сердечных мышечных волокон, происходит синхронно с увеличением сосудистой сети. То есть, по сути, все мышечные волокна, даже если их больше, они хорошо васкуляризированы, они нормально питаются кровью, кислородом во время нагрузок. С другой стороны, если мы имеем дело или с ожирением, или с нефизиологическими физическими нагрузками, или с...
Просто с большой массой тела, да, вот, например?
Да, или с той же, например, артериальной гипертензией. Сердце работает в энергетически невыгодном режиме, поэтому оно само увеличивается, происходит гипертрофия миокарда, но при этом сосудов как было мало, так и остается мало. И часть мышечных волокон, по сути, пребывает в состоянии ишемии.
Ну, вот, собственно, мне кажется, важно проговорить, раз уж мы упомянули, что сердце – это мышца, соответственно, эту мышцу, как и другие, можно тренировать. Почему?
Совершенно
вот, например,
верно.
Говорят, что есть кардионагрузки, да? И вот я слышал, что отличительной особенностью как бы хорошо тренированного организма является то, что в обычном состоянии сердце бьется достаточно, ну, как бы спокойно и медленно, вот скорее в диапазоне 60-70, о котором ты говоришь, а там не 80, как бы, и 90. Но зато, когда появляется физическая нагрузка, оно быстро набирает пульс, и потом, когда эта нагрузка прекращается, быстро и опускается же.
Вопрос-то в чем?
Ну, так это или нет?
Да, я люблю такие вопросы.
Илья, я поняла, о чем ты хочешь спросить.
Давай.
Да, поняла. Дело в том, что вообще, когда мы говорим про реакцию, физиологическую реакцию организма на физическую нагрузку, нужно понимать, что есть некий внешний компонент и есть внутренний компонент. Внешний компонент зависит от качества мышечной ткани, периферической мышечной ткани, скелетной мускулатуры. Внутренний компонент зависит от нашего сердца, потому что сердце – это тоже мышца, и чем лучше оно работает, тем лучше оно тренировано, тем проще мы переносим физические нагрузки. И дело в том, что нормальным ответом на регулярные физические нагрузки, как ты говоришь, аэробного диапазона, является активация именно парасимпатической нервной системы, то есть той нервной системы, которая... наоборот, активируется, когда мы в спокойном состоянии, не в стрессе, то есть противострессовая система. И с этим связано то, что замедляется, во-первых, базовая частота сердечных сокращений, как ты правильно сказал, у спортсменов. А кроме того, у них еще, ну там, не вдаваясь в патрон физиологии, уменьшается в водителях ритма уменьшается количество рецепторов, и за счет этого тоже уменьшается частота сердечных сокращений. То есть брадикардия, низкий уровень пульса в покое, это нормальный ответ организма на регулярные физические нагрузки. Соответственно, у людей тренированных с хорошим качеством периферической мышечной ткани, периферической мускулатуры, с хорошим большим количеством митохондрий и с высоким потреблением кислорода на фоне нагрузок, у них уменьшается миокардиальная стоимость выполняемой работы. То есть, чтобы выполнить работу, сердце меньше увеличивает интенсивность свою во время физической нагрузки, и меньше увеличивается частота сердечных сокращений. То есть меньше стоимость, миокардиальная стоимость выполняемой работы. В то время как у детренированных людей, у них для того, чтобы выполнить определенную физическую работу, по сути, сердце увеличивает систолическое артериальное давление, увеличивает ЧСС. То есть происходят те вещи, которые вот мы наблюдаем как раз у больных там, с ожирением или детренированных.
Мне очень, во-первых, нравится такой технократический подход Оксаны, да, такой очень, знаешь... как будто бы она смотрит на компьютере и как матрицу нам отправляет свои описания, свои представления о том, как мы должны жить с сердцем, с нашим трепетным органом. Я бы, знаешь, что хотела в финале спросить этого эпизода? Мы с тобой тоже много раз об этом говорили, о том, что одна из эффективных методик якобы или на самом деле тренировок с точки зрения снижения веса, это как раз тренироваться с переменным пульсом, да, то есть часть тренировок ты проходишь на низком пульсе, часть на высоком, и так, значит, постоянно...
Не-не-не, это называется интервальные тренировки, и
да, интервальные
мы так
тренировки,
про них
да.
не говорили. Ну, то есть я во всяком случае не говорил.
Хорошо,
точно.
Я тебе транслирую, тоже, я тебе транслирую мнение обывателя. Правда ли, Оксана, что действительно интервальные тренировки, в которых мы чередуем высокий и низкий пульс, помогают быстрому и правильному сжиганию жиров и, ну, в целом благоприятно воздействуют на организм? Или это опасное мифотворчество?
Говоря, значит, коротко, действительно, это так?
Так, что это правда, это не миф.
Это не миф,
Ресетов
это правда.
Ресетов машет головой отрицательно.
Сейчас я объясню. Раньше интервальные тренировки, они, собственно, пришли в кардиологию именно из спорта высоких достижений. Раньше интервальные тренировки мы использовали у очень больных пациентов, у пациентов с сердечной недостаточностью, потому что интервальные тренировки позволяли, наоборот, добиваться стабильного пульса в течение всей нагрузки. Из-за того, что они не успевали, у них сердце не успевало разгоняться во время высокого интервала с высокой нагрузкой, и потом они отдыхали во время интервалов низкой нагрузки. Но потом в ходе клинических исследований оказалось, что интервальные тренировки обладают преимуществом не только у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у здоровых людей именно в контексте снижения массы тела. Они оказались более эффективны, чем тренировки с постоянной нагрузкой в отношении снижения массы тела.
Вот так вот.
Да, другое дело, что нужно правильно подобрать эти интервальные нагрузки, правильно рассчитать вот эти интервалы.
Илья Переседов все это время исполнял танец головой, значит, качая в разные стороны. Давайте дадим ему высказаться. Илья у нас любит спорить с экспертами.
Нет, ну, смотрите, интервальные тренировки – это действительно хорошая штука и вещь, но, во-первых, это, ну, как бы не то, с чего надо начинать, потому что всегда, когда мы говорим о тренировках, надо еще учитывать их влияние на нервную систему. Во-вторых, да, как Оксана правильно сказала, вопрос в том, в каких зонах мы это делаем. Потому что у нас в наших залах люди очень любят разогнать свой... Потому что некоторые даже специально делают. Они разгоняют свой пульс до максимального порога. Вот. Потом его роняют, а потом как бы разгоняют снова. Не имея за плечами опыта длительных тренировок, это как раз, ну, может привести к плачевным последствиям.
Самое время напомнить формулу максимального порога.
Самое, ну, в идеале, конечно, сделать замер, но так 220 минус возраст.
220 минус возраст.
А, кстати, у женщин это, по-моему, еще и... Вот, Оксана, напомни мне, какой коэффициент у женщин?
Нет, никакого, всех одинаковый.
Ну что, друзья, мы, кажется, в первом приближении пока очень крупно разобрались с сердцем и ожирением, сердцем и похудением, сердцем и тренировками. Будем копать эту тему дальше. Мне было интересно и полезно.
Напоминаю, что с нами сегодня была терапевт-кардиолог, кандидат медицинских наук Оксана Декур. Спасибо ей за это большое.
А мы говорили про сердце и ожирение. Подкаст «Правда тела». Пожалуйста, подписывайтесь.
«Правда тела». «Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Правда.